Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, 24 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», а на Рязанке коллапс, судя по тому, что нам пишет Мышел, да и весь Восток крайне плохо. Двигаемся улиточными перебежками, нюхаем выхлопы. Подснежники поползали, похоже, Сталина на них нет. Весна, весна, весна красна, в том числе она и в этом, 8 баллов. На дорогах Москвы ЦОД, правда, считает, что 6, вот, и в целом, ну да, конечно, да, по Востоку энтузиасты, ну, и, в общем, да, Мышел прав, даже МКАД стоит, это Ярославки и вниз. Ну, что поделать, за все надо платить, и за весну в том числе тоже, и за весну в том числе тоже. Вот, надеюсь, вы доберетесь так или иначе, все-таки пятница, но я же не могу вам предложить пересесть на общественный транспорт, вы же сразу мне начнете тут высказывать, что у нас страна для свободных автомобилистов, курильщиков, но поэтому что? Поэтому будем смотреть, как вы передвигаетесь по городу, используя все транспортные его возможности, все эти кольца, хорды и так далее. А мы поговорим. Собственно, о чем? Но сначала о том, что у нас есть видео. А видео у нас есть в Ютубе, в Телеграме радиостанции «Радио говорит и Москва» и ВКонтакте. А также у нас есть возможность это все обсудить. Самый простой способ — это Телеграм-бот. В боте, в боте. Что-то все, пятница, все уже. Идете в Телеграме в поиск. В поиск. Пишите туда «Говорит МСК-бот». И будет вам счастье. Находите и пишите. Находите бот «Говорит МСК-бот». И пишите. Вот, Мышел, говорит, Панк-13 из Балашихи. Там и в общественном транспорте застрянешь. А Мышел пишет, а я уже прорывался в свой Усть-Переяевск. Великий Халк едет на концерт Кипелова. Я не знаю, грустить за вас или радоваться за вас. Честно говоря, не понимаю. Серж 104 выражает некое недоумение по поводу одной из наших передач, где там спикер очень резок был. У него недавно день рождения было. Владимир нашел бот и написал нам, с чем мы его и поздравляем. Вы, так я понимаю, что-то про комфорт у Юрия, да, обсуждали. Ладно. С пробки никакого комфорта. Еду в МАИ, а Ленинградка и не едет, Андрей пишет. Вот так бывает, так бывает. О, значит, по погодным нашим предсказателям. Что-то сегодня их понесло, ну, как бы, да, вот они, мне кажется, когда повестки нет, вот, они, собственно, примерно как мы, упирают в какое-нибудь обстоятельство. Вильфанд. В московском регионе на фоне подъема уровня воды в реках с 25 по 28 объявлено штормовое предупреждение. Произойдет затопление речных пойм, расположенных в них некапитальных строений, участков дорог. Фобос Синенкова, или Синенкова, как правильно, не знаю, где ударение поставить. Дожди продолжат идти всю следующую неделю, однако будут носить непостоянный характер. Выходные будет облачно в ближайшие. 13-15 днем в субботу, в воскресенье 6-8. Характер погоды существенно не изменится и на будущей неделе. Самым теплым днем окажется вторник, воздух прогреется до 13-14. Насадков в этот день не прогнозируется. Сайтик Метеоновости, точнее, портал какой сайтик, да? Во второй половине марта погода сжалилась над москвичами и повернула в сторону тепла. Вы со своими пробками видите, насколько жалкие, что даже погода сжалилась. И хотя ночью температура понижалась до небольших отрицательных значений, в дневные часы воздух прогревался до 4-9. Снежный покров начал медленно, но уверенно исчезать с московских улиц. В ближайшие дни теплая погода в столичном регионе сохранится. И вполне возможно, что снег исчезнет с улиц, со столичных улиц. Но даже в апреле возврат холодной погоды пока возможен. И об окончательном исчезновении снега говорить пока рано. А мне кажется, самое время поговорить об исчезновении снега и дурацких прогнозов. Хотя, что? Погода-то лучше становится. Несмотря на дождик, вот под вечер прям как-то и прикольно, что ли. Мышел спрашивает, перебываться или нет. Я думаю, что перебываться. Не надо ждать указаний. С небес их не будет. В Москве ожидается бурный паводок, пишет нам Алекс Виви. Около причала Заряди в районе делового центра на набережных Москвы реки установили специальные барьеры, мешки с песком, пластиковые блоки. Таяние снега способствует высокая температура. Вот. Что еще? Лавки, скамеечки. Гальянова Виталий Филипп пишет. Вильфанд и так и сотворил нам тепла. Он нам хотел снегу сотворить, потому что март в зимний месяц. Вот. Есть у нас какой-то звонок, я, честно говоря, даже не знаю о чем. Ну, собственно, мы вроде... Я пока же еще не приглашал вас к дискуссии. Не понимаю, вот тут то ли оскорбление, то ли шутка. И, честно говоря, не понимаю. Доктор, у меня слабость и соплит. Что это может значить? То, что я сопляк, а что слабак и сопляк. Я в эфире. Я не понимаю. Так. Там Дмитрий Анатольевич продолжает свои рассуждения, да, которые публикует ТАСС ответ на вопросы российских журналистов, пользователей ВКонтакте. Будем? Там дофига, там много. А вот вчера у кого-то вызвал скуку Дмитрий Анатольевич Медведев. Сказал, что ну что, что мы это обсуждаем? А там есть интересно. Апокалипсы, сплошные апокалипсы. Жжет, как дуговая сварка. Ну, я бы хотя бы частично зачитал, потому что там реально прикольно. Понять, какая армия первая, какая вторая, какая 21-я, можно только в процессе реального конфликта. Это раз. Второе. Говорить о том, что американская армия первая, а наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут прямое столкновение, начнут войну, кто будет определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет. Я думаю, что победителя может Китай определить. И первая армия тогда станет очень понятно какая. Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Российской Федерацией, часть из них нанесут гарантированное поражение. Есть такой термин известный. Прямое или ответно-встречное, так называемое. В результате этого последствия будут чудовищные. Тут невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая. Сильно является та армия, которая воюет. Скажу лишь одно, это и так очевидно. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3,6 миллионов представителей армии НАТО. Они участвуют, конечно, в гибридном конфликте, но они участвуют. И они, по сути, это уже не скрывают. И с населением 800 миллионов человек, которые поставляют технику, средства поражения и деньги киевскому режиму. В смысле, и с населением мы воюем, вот эти 800 человек. Нужно добиться тех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территории Российской Федерации. То есть выбросить всех иностранцев, которые там находятся в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которые не позволят обстреливать или применять какие-либо иные виды оружия, к который работает на средних и коротких дистанциях. То есть километров 70-100 демилитаризовать, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева. Если до Львова, значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу. Ну, красив. Сильный, но очень легкий, пишет Владимир. Первая армия — это та, которая останется. Тут на сцену выйдет какой-нибудь Зимбабве, возможно, с копьями. А у нас только камни останутся. Да нет, а почему? Китай же, очевидно. Значит, дальше едем. Мир изменился, да, как в фильме про эльфов. Изменился настолько радикально, насколько я, то есть Дмитрий Анатольевич Медведев, себе не мог представить еще несколько лет назад. Обратной дороги нет, не будет такого, как было. Хорошо или это плохо, не знаю, но скорее хорошо. Диктату англосаксонских стран положен конец, даже в силу тех событий, которые происходят. Институты тоже должны меняться. Часть из них неэффективна, часть носит мусорный характер, типа муса и некоторых других. Я все думал, кто это заметит, да, этот корень, мус-то, да. Вот, вообще, знаете, да, почему мусор-то по отношению к специалистам одной профессии? Да потому что московский уголовный сыск существовал, это вот оттуда. Вот, но не суть. ООН отдельный вопрос. Вообще, это самая важная площадка. Сейчас уровень политизации, он запредельный. Постоянно пытаются вбросить идею реформирования всего и вся, включая Совет Безопасности ООН и лишение ключевых стран права вето. Вообще, это результат Второй мировой войны. Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит свое существование, как это ни печально звучит. Что будет дальше, не знаю, то есть Дмитрий Анатольевич не знает. Но очевидно, что грядет эпоха региональных соглашений, типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад. Да лучше такой один шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться. А вот тут, мне кажется, как бы какие-то свежие ноты. Смотрите, невозможно не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта, и если это просто некий набор эмоций, то и бог с ним. А если это активная деятельность, направленная против страны, и деятельность по дискредитации вооруженных сил, тех ребят, которые с автоматом в руках стоят в окопе, то это принято... это принять нельзя ни от кого, даже от очень серьезных, заслуженных людей, неважно, в музыке, в кинематографии, в театральном искусстве, где угодно. Я исхожу из простого правила. Критиковать власть можно и нужно. Зафиксируйте себе на полях. Критиковать власть можно и нужно. Это нам не Нургалиев, а нам Дмитрий Анатольевич разрешил. Но нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально с определенных времен, определенного периода, еще преступление по нашему уголовному закону. Вот тот, кто находится на одной стороне, это его дело. Тот, кто эти рамки перешел и совершил уже проступок, то есть уголовное преступление, тот находится уже на другой стороне. А и каждый волен смотреть что угодно и так далее. И последнее, что я могу на эту тему сказать. Знаете, в эмоциональном ключе кто-то что-то мог сказать, я абсолютно уверен, это для 99,999 в периоде этих людей, у них нет там аудитории. Ну, кому они там нужны, наши исполнители? Вот, собственно, ну, немного там и было и про Байдена, про всадников апокалипсиса, которые в пути. Вот. Полубезумный дед Байден со своими опричниками делает все, чтобы быстрее протолкнуть эту помощь. Республиканцы не дадут. Вляпался в эту тему, будучи вице-президентом, притащив на Украину своего сынка, который там получал огромные деньги за то, что сын Байдена. Это не заживающая рана, помножена еще и на деменцию, прогрессирующую и всем заметно. Ну и, собственно... Без помощи со стороны стран НАТО, без прямых вливаний денег по поставок оружия, не просуществовал бы неделя, абсолютно очевидно. Готовится к наступательным операциям, говорят о попытках отвоевать Крым. Я повторю, что уже писал. В общем, если на Крым полезут, жахнем, да, я сокращу просто здесь достаточно много. Вот такой Дмитрий Анатольевич. Наберите, что ли, обсудим, что вам, соответственно, зашло из свежего. Что он стал радовать нас большими объемами. Расскажите. Расскажите мне, что вы по этому вопросу думаете. Владислав вот на связи. Да, Владислав, слушаю вас. Алло.
А, добрый вечер. Вы знаете, что вчерашнее его заявление про мусор и ракеты, что сегодняшнее, мне кажется, только вреда больше. Вот к чему вся эта его бравада непонятная? Он когда был президентом, что-то не таким ярким был, не таким самостоятельным, а сейчас раздухарился прям. То, что мы, конечно, молчать не будем, если на Крым полезут, так это и так все понимают, поэтому и не лезут. А вот это его пустословие...
Ему, ну, может, почему пустословие? Пустословие? Смотрите, я тут где-то видел мнение, а там был недавно один такой специализированный форум. Там разные великие и не очень великие сидели и думали. И вот госпожу Захарову, в общем, накидали ей полную панамку претензий, назовем это так. Вот, за то, что она отреагировала не очень, скажем так, комплиментарно на реплику одного из экспертов, который сказал, что нам надо собирать Софинформбюро, то есть некую единую службу, которая формирует там, новостную и прочую повестку и высказывается, да, в идеологическом ключе всем на радости, чтобы все всем было понятно.
Она, ну, сказала, да, там два типа.
Вот, она сказала, ну, у нас, типа, каждый типа, сам себе опасный Буратино, все умные и так далее. Ну, не так она сказала, и она значительно более интеллигентная, нежели я, да. Вот, я просто упрощаю. Так вот, ее за это, в общем, попинывали и в телеграм-каналах, и так далее. А сегодня написали, смотрите, вот Медведев там вам не нравится. Вы говорите, что он там пустослов. Что он там раньше был айфончик, да, а сейчас вот этот самый ястреб войны. А вопрос в том, что он один в одном лице, вот тот самый Софинформбюро. Он формирует позицию, повестку ее доносит, ну, так, как может. Поэтому, ну, в чем к нему претензия? В том, что он умеет формулировать так, как многим нравится, хоть там и слова про
ублюдков и выродков. Не соглашусь я с вами. Все-таки Левитан доносил позицию государства и руководства страны, а не свои личные мнения о происходящем, то, что сейчас делает Медведев. И правда, вот серьезно, то, что вчера в отношении МУСа там прилетит ракета, я вот честно, я считаю, что это принесло нам намного больше вреда. Он выставил нас какими-то дикарями. Мы вполне цивилизованно могли объяснить.
То есть, когда американский там военный лидер говорит, что надо вбомбить обратно в каменный век кого-либо, да, нас это не смущает.
Как смущает, конечно, мы понимаем, что он тоже бабуин, но он военный, но мозги там, одна извилина, и та фуражкой
надавлена. А как, по-вашему, Медведев должен высказываться? Уважаемые господа, мы, конечно, помним, что...
А не должен, у него работа не такая. Он не говорящая голова, мне кажется, заместитель председателя Совета что там, безопасности, да, вот, какой-то функционал должен быть такой, где есть чем заняться,
а не врачи. Вопрос на засыпку. А чем занимается Совет безопасности и чем он отличается, например, от Госсовета и Совета Федерации?
Честно сказать, не знаю.
Вот, мы не знаем с вами, а Медведева мы учим, что ему говорить и когда. Может он говорить или не может, должен или не должен. Ну вот, я, честно говоря, наслаждаюсь риторикой, потому что я считаю, что вот на таком уровне изложения, да, в этом ключе, там, тезис, причем, смотрите, у нас Владимир Владимирович высказывался по Пескову, в том, что я не понимаю иногда, что он говорит. Высказывался и по другим многим властителям не в смысле Думы, а вот в прямом смысле участников, там, принадлежащих системе власти. По Медведеву кто-нибудь слышал какой-нибудь окрик, что устами Пескова или устами еще кого-нибудь кто-то сказал, ну нет, Медведев вот в этом ключе не прав, какие ублюдки и выродки, надо поуважительнее, иначе он нам всю дипломатию испортит, да? Вот я не помню, честно говоря. А значит, более-менее все солидарны. Может, они не читают Медведева, да? Ну, то есть, какое-то там тихое, негромкое слово какого-нибудь губернатора читают и слышат, а Медведева не слышат, не читают, только мы с вами. Значит, он работает для нас с вами. Значит, это наш лидер, я так сформулирую. Хотя, конечно, Вот по вопросу лидерства большие вопросы. Но то, что он делает вот в медийном поле, мне нравится больше, чем другие популисты. Там, что там-то? Ну, сегодня, кстати, тоже об этом поговорим. Он рационален. Он рационален, а не эмоционален. Потому что много эмоциональных инициатив, например, там владельцы украинского паспорта никогда вообще никуда не пускают. Много звонков, давайте с вас начнем, вы в эфире, слушаю вас.
Здрасте, Игорь меня зовут. Знаете, ну вот Медведев, вот уже давно, когда слушаешь, всегда Михаила Афанасьевича вспоминаешь, Булгакова, и как его взяли работать в очистку. Вот, но в данном случае, смотрите, вот просто вот недавно, дня два назад, что ли, мы обсуждали визит товарища Си, вот, и хорошо это или плохо, и зачем он приехал, вот, я что-то как-то вот, ну, уже вот по итогу все посмотрел, и мнение совершенно вот однозначное, что, если помните, было совместное заявление Путина и товарища Си о недопустимости использования ядерного оружия. То есть я так понимаю, что вот, судя по итогам, это единственное, зачем приезжал товарищ Си. Чтобы убедить, чтобы этого не было. Вот это лично, потому что...
А все остальное, 84 соглашения, это так, бумажки?
Давайте дойдем до их... там соглашения в основном водичка. Давайте дойдем до их реальной реализации.
Вот, сумма причем... товарооборот. Ну, вы видели или я тоже не
знаю? Товарооборот замечательно. Этот товарооборот просто перетек. Если раньше он шел с запада, то сейчас будет идти с востока.
Как плохо, что он есть, да? Правда, ничего же не значит.
Ну, нет, смотрите, но
это же давайте пойдем так, вот по классике, ну, да, по классике, ну, надо вспоминать классику, вы забыли. Во-первых, это деньги не нам, а олигархам. Во-вторых, простому народу ни юаня, ни копейки не достанется. В-третьих, это торговали с Европой, теперь с Китаем. В-четвертых, от этого никакого толку, лучше бы теплые сортиры строили. Ну, все это я уже слышал, да. Давайте объективно говорить, что не только за этим приезжал... товарищ Си, не только это там они решали там и так далее, да, но я понимаю, что вы себя убеждаете, что вы живете в самой ужасной стране мира, или меня убеждаете в этом, или наших слушателей, но все-таки давайте оставаться в каком-то логическом поле, вот, а то мы дойдем, ну, до отрицания вообще всего, о том, что весна не придет, а лето не наступит, почему? Потому что ж мне не нравится ни весна, ни лето, хочу что-нибудь другое. Леонид, слушаю вас, алло.
Добрый еще вечер.
Здравствуйте.
Вообще не хотел звонить, но предыдущий звонивший вынудил. Слушайте, предположить, что Си приезжал для того, чтобы убедить Владимира Владимировича не принять ядерное оружие, это, конечно, вообще класс. А так Владимир Владимирович...
Ну, смотрите, нет, это бы звучало, смотрите, в другой логике. Вот, что называется, вопрос заголовка. Да, журналистика – это искусство заголовка. Товарищ Си приехал убедить Путина не применять ядерное оружие по Пекину. Все, мы создали интригу, понимаете?
Лучше по-другому. Товарищ Си положил свою мозолистую руку поверх красной кнопки, чтобы ее никто не нажал.
Ну, это не заголовок.
Ну да, но зато звучит хорошо. А что касается непосредственно того, собственно говоря, зачем он приезжал, вы знаете, вот можем ли мы с вами допустить, что люди калибра Путина или Си говорят какие-то вещи случайно на камеру. Вот вы можете такое допустить? Я вот такое допустить не могу. А вы можете? Что он может взболтнуть, что называется? Мне вот...
Вы знаете, во время каких смотрел мероприятий? Потому что Владимир Путин, да, часто добавляет вещи какие-то экспромтом. Ему потом это припоминают, мочить в сортире, сколько лет припоминали, да? Или каких-нибудь половцев, печенегов. Ну вот, и в этом ключе. А то, что вы слышите от господина Си, вы не слышите господина Си. И никогда не услышите, потому что вы слышите два фильтра переводчиков. Сейчас новости, после продолжаем.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36, и мы продолжаем. И вот внезапно, да, случается такое редко, чтобы сразу во второй получасовке бывало вот так. Здрасте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я по поводу вот того, что только что озвучало. Значит, я не знаю, кому принадлежит идея о создании Совинформбюро.
Но я могу сказать, об этом начал говорить господин Ашманов. Есть такой компьютерный гений, стоял у истоков написания Рамблера, да, когда-то это было одним из мощных сервисов. Потом где-то еще он работал чуть не в Яндексе, это я уже не помню. Ну, кто-то вот с таких, знаете, отцов интернета со времен еще Фидо, что называется, да?
Это, конечно, очень мило.
Вот, и у него достаточно известная аналитическая компания, он смотрит, где там фейки, где там что, информационные войны и так далее. И в этом ключе они обсуждали, и Захарова попался, называется, под горячую.
Значит, обратите внимание, почему танцовщики балета никогда не ходят смотреть балет? Вот, видимо, в данном случае мы имеем сходную ситуацию, но воссоздание Совинформбюро как единственного источника правильной информации, против кого дружить и кого сейчас принято любить, например, это жуткой глупости ретроградный шаг, да еще в эпоху интернета. Итак, тенденция к одобрямству.
Ну, то есть British Broadcast Corporation вас не смущает, да?
British Broadcast Corporation имеет очень своеобразный внутренний плюрализм, по меньшей мере, именно BBC, кстати, отличались Стивен Сакер с его хард-толком, да, такой жестокий разговор, жесткий разговор.
У нас тоже есть жестких говорильнян, сколько хотите, на нашем информбюро, но не советском, скажем так.
Ну, не советском. Но, видите ли, ощущение, потому и, собственно, конституционально запрещена любая идеология, мне кажется, это огромный шаг в правильном направлении. Потому что вот они три фактора, которые исходят из...
А что такое идеология, Гурген? Скажите мне, пожалуйста.
А что, простите?
Что такое идеология?
Идеология – это наличие горизонта, который, естественно, никогда не достижим, коль скоро является
воображаемой точкой. Не поэтически, давайте по-простому, вот по-человечески. Вот, идеология – это, потому что если вы скажете наличие горизонта, да, я, ну, в силу там отсутствия, скажем так, особо одаренных каких-то свойств своих, скажу вам, что я не понимаю, что значит наличие горизонта. Горизонт — это выдуманная черта, да, которая...
Совершенно верно, а идеология не выдуманная.
Вопрос, что такое идеология? Да, давайте я вам расскажу, смотрите, хорошо. Вот когда, допустим, ну вот, некая фирма рассказывает о свойствах своего товара, да, вот есть у товара некие уникальные свойства, этой фирме бесконечно дороги, и она об этом рассказывает. Как это называется?
Например, Coca-Cola, да?
Например, как это называется?
Это называется реклама.
Абсолютно верно. Когда человек рассказывает о том, какой он классный, и что вот у него есть такие-то свойства, и вот он об этих свойствах рассказывает, это как называется?
Нарциссизм со слабоумием.
Ну, или самореклама, да, или там, я не знаю, как бы промо, да, продвижение, да, свое, промоушен там.
Мои носки пахнут лучше носков, да, соседа, да, голосуются, да, за меня, не так далее.
Знаете, вот, и третий вопрос. Смотрите, у государства есть некие основания вот определять свою политику, да, они, так как случилось, называются ценностями. И когда государство транслирует свои ценности, вот в случае компании мы разобрались, человек разобрались, а когда государство этот процесс осуществляет, как это называется?
Знаешь, я думаю, оно не настолько глупо, чтобы делать это в одном направлении.
Это называется пропаганда, Гурген, понимаете?
Это называется пропаганда.
А вот та ценностная матрица, которую она излагает, она и называется идеологией, даже если по Конституции идеологией не называется.
Обратите внимание, да, вероятно, я с вами согласен в этом смысле, что это пропаганда. Но если пропаганда ведется из черной тарелки, висящей в углу комнаты, это та эпоха, которой я убежден, и я думаю, вы со мной согласны, никогда больше не вернется. Обратите внимание, Александр, раскол в обществе – это первое, что такое, вокруг чего будет. Шепот, как известно, больше привлекает внимание, чем самый поставленный баритон Левитана. Кстати, при всем уважении.
Ну, по закону, скажем так, медиа, да, инвестировать в хорошую новость нужно в 4 раза сильнее, чем в плохую. То есть, грубо говоря, если мы скажем сейчас с вами, что на МКАДе горит грузовик, если это правда, да, то вот это разойдется в 4 раза лучше, если мы скажем, что на МКАДе грузовик пропустил бабушку, да?
Ну, это замечательно. Понимаете, мы с вами научимся строить после новости, приклеивать такие бантики, как вчера козел во Владивостоке разродился тигренком. Понимаете, вот таких бабочек, вы прекрасно знаете эту радиотерминологию, да, медийную?
Ну, это называется бэк, бэкграунд.
Sure, absolutely. Так вот, вот это время рассказывания анекдотов, локальной тарелочки или вот того самого, той радиоточки, которую я жутко боялся, потому что там пела Людмила Зыкина. Я никак не мог понять пол этого человека. Но это мои проблемы, естественно. Формирование взаимонаправленной паранойи. Александр, я говорил с психиатрами, они мне сказали очень интересную вещь, что во время Советского Союза существования паранойя часто была направлена на Запад. Ему завидовали, его обожествляли, наделяли там, значит, все люди, как ангелы, парят в воздухе и так далее. И не существует, да, и картофель продается с запахом апельсинов. Понимаете, была такая вещь. После крушения занавеса, и когда народ действительно понюхал и посмотрел, и составил собственную реальность о том, что там на Западе, да, вот на том самом, произошло, паранойя приобрела характер взаимонаправленности. Так не дай бог старушки из Parish Warden в Америке, вот эти вот милые информаторши, я себе такой феминитив позволю, полиции, да, расплодятся здесь. Мне кажется, наша замечательная страна уже перенесла потрясающе.
Ой, вы знаете, мы вот считаем людей какими-то, особенно наших соотечественников, какими-то по-особому подлыми, да, или по-особому прекрасными, ну, потому что к нам поближе.
Тем не менее, в одном стакане и то, и другое.
Вот эта часть человеческой жизни, связанная с желанием облегчить страдания ближнего своего, настучав на него в полицию или в KGB или куда-нибудь еще, да, это неизбывное, как бы, обстоятельство нынешнего человека в любой стране мира. И даже там процентовка какая-то сходная. И у нас это есть. Он в телефоне через плечо в метро увидел, и там донес, что это проклятый трампист. Да, и это, собственно, ну, как бы часть вот людей, так устроена психика. У меня вопрос, да, что плохого в этой самой... Совинформбюро-то?
Да ничего, это просто как папе-журнал перед каким-нибудь черно-белым фильмом, где вам расскажут все то же самое, вот с этим самым, как...
А знаете, я скажу, чем это хорошо, и с вами вот, что называется, поспорю, но уже, что называется, как это...
Это приятно, Александр, это говорит о том, что вы уважаете собеседника.
Спасибо вам. Смотрите, дело в том, что... Сейчас мы с вами существуем в океане информации. И в этом океане информации существует не только Дмитрий Анатольевич Медведев, не только господин Арестович, не только господин Пригожин, который, кстати, если бы начал говорить на мове, стал бы Арестовичем, наоборот, очень даже прекрасным, да? Вот, но это так, шутку в сторону. Пригожин, причем, который не этот самый, да? Уже не Иосиф, да, уже приходится уточнять, да. Вот, собственно, масса информационных каналов, масса спикеров, масса информационных площадок. И все это у человека создает, на самом деле, невозможность разобраться во всем в деталях, да. Невозможность понять все обстоятельства и там почитать и Фелькиша Биобахтера, и Красную Звезду. А ставит его, наоборот, в информационный паралич, да. То есть вот этот объем информации лишает его возможности принимать решения, делать выводы, потому что у него распадается картина следственно-причинных связей, да, из-за этого самого паралича информационного. Вот, и то, что мы называем клиповым мышлением, да, срабатывает и здесь. Вот, поэтому то, что люди вам рассказывают, что я формирую картину мира как аналитик, и мой диван пропитан информацией от криптовалют, ковида там и так далее, до нефтетрейдинга, падения американских банков, калибра, там, подкалиберных боеприпасов с урановым сердечником, вот, на самом деле у него в голове мусор. Вот у него на самом деле в голове такая каша, да, из которой он не может принять решение, ему сейчас в туалет сходить, да, или когда уже будет поздно, да, он, соответственно, в неком таком состоянии. И поэтому ему нужны верифицированные источники информации, как к ним не относись. И то, что будет какое-то условное Совинформбюро, которое будет четко и связано формировать государственную повестку, ну, например, там, когда это происходит в Британии, в Штатах, в Китае, нас это почему-то не смущает, а себя мы такого права лишаем, как государство. Человек сам должен разобраться. Пусть сам учится плавать в океане информационного этого самого контента, да? Пусть сам решает, что является фейком, а что нет, да? Но мы, соответственно, человек ставим под информационный удар. Вот, вот мне прямо пишут, Коношенков не прошло. Знаете почему? Потому что правда никому не интересно. Интересны версии, которые возбуждают, чтобы эмоционально это зацепляло, чтобы трупы, чтобы кошмар, чтобы в нашей стране ничего хорошего, чтобы, и вот, попадание в цикл, да? Ну, в цикл есть такой, да, зрада перемога, да, известный нам, да, по... Просто очень термины удачные. И вот должна ощущаться либо зрада зрадная. Херсон на дальние мосты не разбивают, калибры заканчиваются, дронов нету, формы мало, бронежилеты украли и вообще непонятно. Это вот зрадная зрада. Либо перемога переможная, да, в обратном направлении, тоже абсолютно нерациональная, связанная с тем, что через пять минут мы ударим куда? Правильно, мы ударим по Йеллоустоуну, чем с арматами, и вопрос будет решен, центры принятия решений надо накрывать. И вот это сменяет в течение там короткого времени, может, не короткого, вот человеческое, скажем так, мироощущение, вот, и, собственно, он... Ну, попал с жертвой на той единственной гражданской, да, на той самой информационной войне. Вот, и над ним не комиссары в пыльных шлемах, а доктора, да, уже должны склониться. Потому что он себя вышибил из рациональной жизни. Он не понимает, зачем ему и как жить дальше. Он не понимает, зачем ему, например, работать, если, соответственно, зроднейшая зрада случилась во всем. А в этом и есть и цель. Да, и в этом есть и цель. И в этом смысле то, что будет какой-то верифицированный контент, пусть не для вас умных, да, а для людей тупорылых на вроде меня, который будет четко и связно объяснять, что же происходит вот, ну, в достаточно ограниченном наборе тем, 5 новостей в день основных, да, вот, это вполне себе хорошая история. Вот, а погружение в информационный океан, да, в эпоху военной цензуры и военной дезинформации с 10 сторон одновременно, в том числе и китайской, да, вот, это, ну, такая история. Потому что кто из нас является с вами специалистом по специальным информационно-психологическим операциям, да? Вот такое мое мнение вам по вопросу. Мы как-то ушли от этого самого Дмитрия Анатольевича в когнитивные войны. Ну, возможно, это и полезно иногда об этом поговорить. Слушаю вас, Леонид. Говорите, пожалуйста.
Да, спасибо. Договорю свою мысль. Так вот, когда Путин с Си прощались, Си сказал ему, и тут вы верно заметили, что когда мы слышим перевод, это не всегда может быть то, что нужно. Но я обратился к людям, которые значительно умнее меня, которые посмотрели это видео в оригинале. И, в общем-то, Си сказал, что, ну, дорогой товарищ Путин, сейчас в мире происходят изменения самые глобальные за последние сотни лет, самые большие, ну, там, не знаю, как дословно перевести, большие важные изменения за последние сотни лет, и мы с тобой их двигаем. Вот что он ему сказал.
И, собственно говоря... Отсюда что следует? Пожалуйста, не бомби, или давай уже жахнем по центрам принятия решений?
Тут, знаете как, вот, пожалуйста, сюда не бомби, а вот тут давай жахнем. Как помните, да, весь мир в труху, но потом. Нет, мне кажется, отсюда следует то, это, в общем, я к чему все это говорил? Я это говорил к тому, что зачем он приезжал? Ну, собственно, он приезжал обсудить вот это.
то, как эти тектонические изменения будут происходить. И как ни странно, наверное, мы действительно видели встречу тех людей, которые эти изменения двигают. И я думаю, что нас ждет еще много всего интересного впереди, в глобальном смысле, интересных изменений в мире. И вот, собственно говоря, я подозреваю, что они встречались именно для того, чтобы обсудить, как, что... Ну, понятно, что не детально, не их уровень там вдаваться в тактические вопросы, но стратегически, общими большими мазками, готовы ли они двигаться в одну сторону, если готовы, то как именно. Вот есть устойчивое ощущение, что именно для этого он и приезжал.
Ну, на самом деле, на эту тему сказаны уже там десятки слов и так далее, да, вот, и понятно, что он приезжал не для того, чтобы уговорить или что-то, да, там масса. Вот это вот, да, чтобы вам жить в интересные времена, Панк 13, я с вами абсолютно согласен. А тут пишет, собственно, Пузатый Жожень пишет, да, а кто решает, кто говорит правду? Государству я верить не буду никогда, оно уже врало, что в плохой жизни советского колхозника виноваты американские буржуи, придется жить плохо, чтобы их победить. Ну, вы давно живете, да, и не заметили, что государство пару раз так поменялось. Ну, ладно, не суть. Я побуду, что называется, там, прапорщиком очевидность, да, и расскажу вам несколько интересных вещей для взрослых людей. Вы наверняка слышали такое выражение, что практика – критерий истины. Ну, наверняка слышите, или не помните, откуда диалектический материализм вам в помощь, вы же такой же пожилой, как и я, да? Вот, собственно, что является вообще... критериями истины. Что такое истина? Что такое правда, да, для нас с вами? Так вот, их два. Критерии истины и две группы, точнее. Одна группа – это объективные критерии, это наша с вами практика, да? Практику наберете сами по поводу ситуации, например, на линии Сватово-Кременная или по поводу состояния российско-китайских отношений по миллиарду там направлений. Ну, вопрос, да, с практикой. А есть критерии субъективные. И их несколько, да, например, внутренняя согласованность мысли, то есть существование причинно-следственных связей, что вследствие, а что после, да. Потом полезность обществу и людям, то есть прагматические соображения. Если это полезно, это, скорее всего, истина, да. Не помню, кто сформулировал, хочется сказать Гегель, но, честно говоря, боюсь наврать. Вот, следующее, ясность и отчетливость, это сформулировано Декартом. Вот, ну, тоже более-менее понятно, да, если тут нет непроверяемых критериев, ну, таких каких-то там, связанных там с смутными обстоятельствами, да, непонятно как влияющими, да, то есть это, ну, вот это. И общезначимость, тоже кто-то из экономистов, да, это добавил. То есть, если это значимо для всех, при этом, да, соответственно, соответствует нашему внутреннему субъективному идеализму, да, и прагматизму, то это, скорее всего, истина, потому что объективных критериев у нас с вами немного по описанному вопросу. Поэтому что такое правда? Ну, полезно оно для нас с вами, полезно оно для страны. Значит, в рамках государственной идеологии, основанных на ценностях, скорее всего, это правда. Если оно вас возбуждает, переводит в режим взрослого подростка, когда вы погружаетесь в эмоциональную оценку, скорее всего, это неправда. И вот люди, которые вам показывают сотни тысяч каких-то изнасилованных трупов, они что хотят от вас с вами? Они что хотят? Чтобы вы стали рациональным существом и принимали решения, исходя из логики, пусть и неприятной? А... настоящая истина, я вам напомню еще, да, которая этим моментом всем соответствует, она еще скучная. Скучная до безумия. Зевать хочется, как я, да, зеваю от обжигающей правды синоптиков, да. Вот, и, собственно, вот вам и вся картинка. И что такое истина, ну, вы сами решаете, как к этому относиться. Люди же вон считают, что истинная земля-то плоская, и взрослые люди с паспортами. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, Александр, здравствуйте, Дмитрий на связи.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, ну, по правде, это, конечно, такой вопрос долгий, наверное, нам эфира не хватит. У всех она своя, а для кого-то она вообще вышкалена в каких-то невероятных теориях, там, подземных миров или еще что-то.
Рептилоидов, лемуров и ряда других замечательных персонажей.
Да, я столько раз вот это слышал, эти теории какие-то, да ты ничего не понимаешь, да ты что, да вот на самом деле все 25 раз не так, что там с Марса мы кем-то управляемся и так далее. Ну, это бог с ним. Знаете, я считаю, что, ну, во-первых, Дмитрий Анатольевич, почти мой полный тетка, да, по всем направлениям, он, как говорится, выдает такой информационный, как говорится, поток, который как-то приятен, слушаешь, это сам. Я понимаю, у него были какие-то, он был где-то ошибался, где-то, может быть, недостаточно он был жесток, там, будучи президентом, мы как-то его критиковали. Но на данный момент как-то вот, в принципе, устраивает, что он выдает, как он это делает, четко, лаконично, понятно. Ну, вот, поэтому пусть продолжает в том же духе, там, что я могу сказать. А вообще вся ситуация с Украиной, я считаю, нам это, наверное, свыше где-то, да, я беру это какие-то высшие силы, нам вся эта ситуация дана для того, чтобы мы посмотрели, как не нужно делать. Потому
то есть рептилоидов нет, а высшие силы есть, да? Очень хорошо. Это по поводу субъективности истины, да, как раз вот достаточно наглядная демонстрация. Спасибо вам за нее. Зачем нам это послано, да? И послано ли вообще высшими силами? Является ли это проверкой нашей жизнеспособности? Как там было, да, в одной из них, что жизнь — это цепь случайностей, да? А, рациональное существо, я хочу жить, пишет пузатый Жужин. А хорошо для страны меня вообще не интересует. Вы знаете, если бы вы рациональное существо были, вы бы поняли, что то, что хорошо для страны, хорошо и вам. В прямом и опосредованном. Хотя, конечно, вы меня сейчас разобьете и докажете, что то, что хорошо для общества, для страны, для вас отвратительно плохо и ужасно, потому что у вас, например, забирают налоги, да, и так далее. И лучше бы и страна была другая, и народ получше, какой-нибудь более милый, привлекательный, без этих завиральных идей, который точно знает все про то, как надо жить, как правильно жить, и как там было сказано, да, где воздух пахнет сахарной ватой, а не то, что в наших Палестинах от вас дегтем, луком и навозом, простите уж, да, и перегаром еще, да, куча, с чесноком. Поэтому, честно говоря, да, все вот, да, оно достаточно субъективно, но вы же взрослые люди, у вас же есть глаза-то, вы же видите, ощущаете, что же вы себе позволяете ввести-то в эту истероидную такую эмоцию? И переживаете не то за центры принятия решений, с одной стороны, не то за удар там, по Йеллоустоуну, хотя и тоже, или с другой там про, как там, предательство элит в отношении приватизации рептилоидов, да, или чего-нибудь такое. Ладно, давайте новости послушаем, там, может быть, что-то рациональное услышим для себя.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Пятница, 24 марта. Есть несколько сообщений, попытаюсь их зачитать. Не трогайте рептилоидов, они существуют. То, что хорошо для пузатого Жужиня, именно орфография авторская, хорошо для России. Тихон Григорьевич пишет: «Ваша пропаганда, что у нас типа все нормально, не удалась. Все разваливается, успехов ноль. Люди живут все хуже и хуже, или журналисты поют все хорошо, прекрасная маркиза». Вообще все хорошо, прекрасная маркиза пел Утесов, а не журналисты. Но вот я очень люблю обобщение, исходящее из личного опыта. Если вы, ну, под собой объединяете всех людей и говорите, что они живут хуже и хуже, но это, ну, мягко говоря, не так. Что все разваливается, опять же, да? Ну, собственно, я не знаю, в Москве ли вы живете, но попробуйте посмотреть по сторонам на количество стройки. Я не вижу, чтобы она разваливалась. Я вижу, что наоборот, как муравьи снуют и так далее, да? Вот, во Франции А вот да, кстати, Веронечка, это важно. Сегодня обратил внимание, хотел пару раз об этом пару слов сказать. Сегодня американский посол в Сербии, сегодня же там годовщина бомбардировок очередная. Американский посол в Сербии, зовут его Кристофер Хилл, сказал, ты же всей России в душу наплевал в моем лице, пишет он. Вот, соответственно, что сказал Кристофер Хилл? Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 90-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Является ли это признанием? Нет? Ну, пока нет. Значит, дальше. Я знаю, сказал Кристофер Хилл, что сербы никогда не забудут это ужасное время. И они не должны этого делать, запомните. И прям следом. Сербский народ никогда не оставит в стране свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. То есть, я знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать. Но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах. Круто. Круто. Погибло 2500 человек, 87 детей. Продолжалось несколько месяцев бомбардировки. Ну вот, будь достаточно силен, чтобы забыть это к чертовой матери. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр, Михаил.
Здравствуйте, звонит. Михаил. Звонит, да.
Как бы обобщить сразу все темы вышеперечисленные, ну вот...
Выберите одну, да, выберите одну.
Хочется по всем темам сказать.
Так мы не последний день с вами общаемся.
А?
Не последний же раз мы с вами общаемся.
Ну, просто как бы каждый раз новые темы, а эти можно забыть.
Ну, давайте по порядку
тогда. Например, начнем с конца, да, вот этим товарищам, которые любят критиковать, что здесь что-то там якобы плохо, да. Но эти товарищи ведь не пошли, так сказать, участвовать в СВО. Они тут хотят как-то себе подмаслить, чтобы у них там машина была или что там.
Не, я вполне представляю, что многим людям живется плохо сейчас, это правда.
Но тем, кто на фронте, гораздо хуже живется, мне кажется. Почему-то как-то мне так кажется.
Да вы знаете, честно говоря, мой опыт показывает, что вот людям, сделавшим выбор, как раз-таки нормально, да? Они вот, собственно, вот этих... есть словечко нецензурное. Страданий, да, с нецензурной приставкой вообще не испытывают. Для них, ну, все достаточно однозначно. Выбор сделан, цели понятны, ситуация понятна, сложности понятны, проблемы понятны, да. Слабости понятны, да, в том числе и, собственно, окружающих. И в этом смысле они живут в гораздо более понятном мире, чем мы, когда, ковыряя, собственно, чем-нибудь в зубах или в носу, начинаем рассуждать. А вот там это самое, это почему, что, как, да? А все у нас разваливается, да? Ну вот, слушайте, ты им попроще в этом смысле.
Великолепно. У нас все великолепно, потому что мы не слышим никакой тревоги воздушной, правда? Вот, чтобы эти товарищи...
Ну, знаете, я вам скажу так, это вы не слышите, а в Белгороде слышат.
Ну, в Белгороде, да. Но звонят-то те, которые не слышат. Вот в чем дело. Им всегда всего мало там и так далее. Ну, это что касается...
Не, вы знаете, вот смотрите, мне очень не нравится контекст такой истории, да, мы говорим, они настолько тупые, чтобы считать, что все плохо. Или мы говорим, они настолько плохи, негодяи, да, негодяи, что считать, что все отвратительно, когда у нас все прекрасно и пахнет васильками. Это обратное искажение, да. Дело в том, что это все вопрос, ну, нескольких базовых эмоций. Я вам об этом талдычу еще со времен ковида, да. Самая базовая эмоция – страх. Ну, когда страшно, оно, это же вот прям страшно, да. Тревога – это тоже эмоция, да. Тревога – это тоже разновидность страха, причем страха смерти, на самом деле, да. Вот, и когда у людей это начинается, они ищут какие-то компенсаторные механизмы, да, либо простые объяснения. Кто виноват? Кто? Ну, Путин, да. Кто там виноват? Ну, Шойгу, да. Кто виноват? Я не знаю, там, депутат, да, там еще кто-то, да. Вот, и в этом смысле это очень простой выход из ситуации. Сложнее и страшнее гораздо принять дела так, как они есть, да. Вот страшнее понять, что вообще история там многогранна. Нет, проще сказать, накажите того, накажите этого. Помните, нам звонил гений управления, который сказал, я всю жизнь проработал на производстве, руководил коллективом, поэтому дайте мне решать, кого расстреливать, я уж точно не ошибусь. А если уж мне дадите возможность расстреливать, то ого-го, я развернусь и так далее. Да? Вот, а человек готов переносить ответственность за личные невзгоды, да, на кого-то еще. Вот все разваливается, это что? Я уверен, что все разваливается, начиная с унитаза, да? И ж потом уже разваливается метро, как нам пишут, да? Уже разваливается там промышленное производство, хотя рост по Москве, я цифры глянул, офигел, да? 10,6. Вот, ну ладно, у нас же в Москве нет, у нас же проклятая власть выкинула всю промышленность, которая могла бы поучаствовать в СВО, да? Вот, поэтому страх... Это базовая эмоция, доставшаяся нам от предков, сохранившая миллионы, да, там, жизни в том числе. Но, тем не менее, эта психика срабатывает, надо отчетливо понимать. Но, опять же, мы психически как хотим. Что вот которые за нас и с нами, это прекрасные люди. Патриоты, герои России, им вот медаль за храбрость надо выдавать. А которые против нас, это сволочи, иноагенты, диссиденты, предатели, преступники, негодяи, содомиты, педофилы, зоофилы, каннибалы и некрофилы, да, и трупоеды. Но это не так, да, то есть вот, ну, нет такого черно-белого деления, да, и нельзя сказать, что люди так считают, уж они плохие, низких моральных этих там категорий и так далее. Ну, не так это, да. Вот, и, собственно... Что нужно делать? Ну, нужно разговаривать, нужно искать общее, а не обливать друг друга чужими информационными помоями. Говорит, ты, патриот какой ты страны, которая что делает, да, и так далее, да? Или вот, а ты что? Ты против страны, которая тебя как мать родила, дала тебе все от образования до здравоохранения. Что значит тебе ничего не нужно, ты не брал, ты не просил тебя рожать в этой стране, да? Вот, но вот мышь уточняет, ничего страшного, мы, в принципе, интернационалисты, мы никого не любим. И это тоже неправда. И вот эта позиция отстранения, да, попытки сказать, я вообще не с вами, я тут случайно проездом и понарошку карандашом, да, как рисунок карандашом, ну, тоже позиция защиты. Неприятно взрослеть, по себе знаю, неприятно двигаться, да, в этом треке, неприятно признавать очевидное. Что все не так хорошо, но и не так ужасно. Неприятно жить вне рамок катастрофического сознания. Да вообще нам, ну, по-моему, никто не обещал, что будет очень приятно. Вот. Ну, так и живем, взрослеем вместе с вами. Вот. Кстати говоря, по поводу психов и психики, и психологии. Сегодня же новость большая. Я хотел начать вам с перечисления поступков депутатов. Вот, ну, начну уж, соответственно, да, что называется, мы подвелись, да. А генпрокуратура выступает за контроль со стороны полиции над психически нездоровыми людьми. А я поковырял эту историю, это не только заявление генпрокуратуры, МВД уже подготовил законопроект, вот, для того, чтобы у них были данные о психически людях нездоровых. А, собственно... На Комитете безопасности ГД, Госдумы, это обсуждалось. Вот. Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс этих лечений, или лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре над ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации о тех же соседей, близких родственников, как они живут, что у них в головах затевается, вот обратите внимание, да, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям. То есть по этой логике за психами должны смотреть полицейские, иначе психи могут напасть на детей. Я, наверное, правильно понял, да? Вот, значит, есть по 21-22 статистики точно нет, она есть по 20-му. По 20-му году 2,1 миллиона человек обратились за помощью в лечении, да? На учете стоят еще, да, из хроников, еще 1,4, да? Вот, собственно, это те, кто попадает под различные ограничения, водительские права, оружие, трудоустройство на ряд должностей и так далее, и тому подобное. Вот, периодически и с них снимают этот статус после улучшения ментального состояния, но снять диагноз достаточно сложно. Значит, по внешним оценкам, в том числе есть такой институт показателей оценки здоровья, от психических расстройств страдает в России от 15 до почти 18 миллионов человек. Вот. Но это говорит о том, что учитываются опросы, социальные тревоги, расчеты и другие косвенные показатели. Да? То есть, какая точная цифра необследованных людей больше, да? Ну, неизвестно точнее. Неизвестно также, сколько, вот сколько страдает, приблизительно оценка есть, а сколько наслаждается, да, тоже неизвестно. Вот, тем не менее, да, тем не менее, вот было заявление замминистра здравоохранения о том, что в 2021 году 5,6 миллионов страдают психическими расстройствами по разным оценкам. Вот, значит, это психозы, конечно, это слабоумие, самый частый диагноз шизофрения, да. Есть также с задержками в развитии диагноз, связанный с психическими расстройствами и так далее, да. Вот, ну и есть еще криминальные оценки, что, например, по там же там, в серпах, да, что называется, оценивают достаточно точно. Вот, 10-12% убийств совершаются душевно больными, да. Вот, сколько из них имитирует душевную болезнь потом, сколько по-настоящему, вопрос открытый, да. Вот, значит, от 34 до 88% преступлений, совершаемых подростками, совершаются подростками, имеющими психические расстройства, и совершаются эти преступления на этой самой регулярной почве, да. Вот, на протяжении последних 10 лет, я думаю, последних несколько месяцев показатель поменялся, психические расстройства находятся на третьем месте среди причин негодности к прохождению воинской службы. То есть каждый 5-10 призывник находится, ну, как бы имеет расстройство, которое нельзя ему доверять оружие. Вот, собственно, принуд лечения у нас существует исключительно по опасности непосредственной для окружающих или беспомощности в обратную сторону, неспособности самостоятельно удовлетворять основные жизненные свои потребности. Ну вот, существенный вред здоровью вследствие ухудшения психического состояния, ну, то есть белочка, да, delirium tremens, если по-нерусски, по-латыни, белая горячка. Вот, а в остальных случаях по решению суда. Внимание, вопрос к публике. Во-первых, как вы считаете, сколько у нас людей действительно страдающих от душевных невзгод и недугов? Вот сколько их на самом деле? Во-вторых, надо ли за ними полицейский надзор осуществлять? Надо ли, чтобы, так сказать, была возможность как-то повлиять, потому что сейчас реально на людей социально, ну, как бы не представляющих непосредственно опасности, которые вам, например, мажут дверную ручку отходами собственного производства, вы на них же повлиять, по сути, не можете, да? И тут скажем так, палка о двух концах. Я всячески против стигматизации психических нарушений, к которым я отношу, например, алкоголизм определенной стадии, да, вот, но история, связанная с опасностью, вот, не непосредственно, а такой, да, ну, много же, да, много же мы с вами можем привести, там, от человека-перфоратора, который вам назло что-то сверлит, это тоже вряд ли здоровое поведение, девиантное, да, вот, до, там, людей, как бы, с откровенно поведением, там, странным, но не опасным при этом. Но, с другой стороны, мне кажется, да, что это же может превратиться и в обратную сторону. Сплю плохо, появилась раздражительность. Хочу сходить к психотерапевту, но что же в то же время останавливает? Что же вас останавливает? Дмитрий, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, Александр, добрый вечер, Дмитрий Маск. Вы знаете, буквально пару слов буквально по кому хорошо на Руси живется, если позволите. Это я, во-первых, вспомнил фильм «Брат 2», где герой Маковецкого разговаривает с бизнесменом американским, и он ему говорит, он в курсе, что к нему выехал там этот киллер, значит, да,
ну, там то ли Данила, то ли его брат татарин. И он говорит там, типа, со мной все хорошо. Вот, и все, эту трубку кладет Маковецкий, говорит, да, у меня тоже все хорошо, у тебя плохо. Вот.
Не понял аллегории я, пожалуйста, поясните, сложно слишком.
Ну, смотри, ну, как, ну, там два бизнесмена. Герой Маковецкого — это олигарх.
Ну, типа, то есть вы мне транслируете старую при такую криминальную максимум: «Умри ты сегодня, я завтра», что ли?
Да нет, ну, у вас тема была, кому хорошо, да, я просто...
Маковецкому хорошо, ну, хорошо, давайте дальше.
Да, да, тем более он банк рекламирует, очень смешно. Вот, по поводу, кто нормальный, кто нет, вот, я ехал, я часто пользуюсь такси, значит, и вот буквально у меня за один вечер попались два таких таксиста, один чеченец и второй киргиз. И чеченец рассказал, что вот, опять-таки, я по теме говорю, кому хорошо, ну ладно, я быстро. И вот он мне рассказывает, вы знаете, такое ощущение, что вот в Чечне хорошо только тем, кто приезжает туда отдыхать. Потому что местным жителям там, конечно, подзатянул Рамзан Ахматович узела, удела, и им там продыха не дают. Ну, я имею в виду и антитеррористические всякие моменты, и, видимо, у них все-таки действительно...
Давайте к выводу. Вы меня совсем запутали. От Маковецкого к Рамзану Ахматовичу и обоим жить неплохо, я полагаю.
Ну, видимо, да. Да, видимо, да. Кому плохо, так это киргизам. Вот киргиз мне пожаловался, что у них, значит, ему не дают нормально вид там, то ли вид на...
Давайте базовую рамку с вами очертим. Жить плохо, я думаю, что 80% таксистов. 20% таксистов таксистами не являются, потому что у них свой бизнес, и они здесь за рулем, потому чтобы не скучно, да, как известно. Ну, вот они примерно в таком соотношении делятся на эти категории. А так жить плохо ужасно, агрегатор давит, пассажиры душевнобольные, да, вот, ну и так далее, денег нет и так далее. Но есть и те, у кого несколько бизнесов, просто хочу пообщаться с интересными людьми.
Александр, спасибо вам, вы прям это, все, что я, короче, винегрет-то накидал, а вы раз его и собрали.
Из опыта,
вот, спасибо, и меня натолкнули на мысль, что, собственно, душевное состояние зависит от, мне кажется, внутриполитической обстановки. То есть, вот киргизу плохо, потому что там они с таджиками не могут решить, чеченцу плохо, что там, ну, так очень все затянуто у них так. А вот.
Затянуто что? Пояса, да, имеете в виду?
Ну да, и так. Вот. А русскому, мне кажется, всегда плохо, пока вот он, знаете, не... ну, не знаю, я...
Пока он дома, да, стоит отъехать, дома сразу хорошо.
Ну, может быть, может быть. Вот. Мы не такие, мне кажется, все-таки люди... Мы люди самодостаточные и... Честно говоря, поменьше бы просто читали новостей, потому что вот этот поток сознания, который идет у нас в маленьком кирпичике, он не всегда, человеческий как бы разум не всегда его может рассортировать. Вот, спасибо вот таким ведущим, как вы, которые даже мой вот этот вот, значит, поток даже смогли как-то собрать воедино.
Спасибо, а мы продолжаем по душевным заболеваниям, как это ни странно. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Меня Денис зовут.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, по поводу того, что должна ли полиция, да, просто участковый хотя бы должен просто знать, что у него, где живет и кто это, и что это у него на территории. Просто знать. А не как потом выясняется, что оказывается, а никто не знал, что этот человек...
Вспоминается случай, раз уж вы об этом заговорили, да, у меня был когда-то давно знакомый, к сожалению, погиб он. Он работал обычным пепсом, да, знаете же, что это такое, ну, ППСником. Вот, и это были года какие-то совершенно там, ну, условно, 90-е, да, вот он из армии пришел там, и пошел, что называется, не в летчики, да, а в ППСники. Вот. Ну, вот, и, собственно, вот он, как-то мы где-то находились. И помните, была такая песня одного из ныне популярных, и тогда популярных певцов, что-то «Вот пришла весна, как паранойя», там, и так далее.
Да, 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 будет взрыв.
Вот, и его прям, ну, такая радостная песенка про весну, в общем-то, не про паранойю, а его прям перекосило. И говорит, найти бы вот этого певца, что называется, да, да показать ему, что такое паранойя на самом деле. Говорит, приехали, короче, в адрес, какой-то непонятный вызов, а там вот человек с диагнозом, да, с диагнозом, вот тем самым, в том числе и паранойя, да, вот, и вызвала его родная мать с каким-то непонятным посылом, что там что-то происходит, посмотрите. Вот, и говорит, они зашли, а он по ним стрелять из чего-то этого, да. И вот говорит, к вопросу о несерьезном отношении психических диагнозов, ему очень не нравилось, когда вот, ну, этот случай с ним произошел, он вообще пересмотрел отношение к людям со справкой, да. Вот, вот он был возмущен, Лепс, по-моему, эту песенку пел, вот он был Лепсом возмущен, продолжайте.
Не-не-не, Николай Носков.
Да, мне тоже подсказали, Носков, я не знаю, кто это, правда, я вот помню только эту песню и все. Извиняюсь перед Лепсом и его любителями, на всякий случай. Продолжайте, у нас пару минут.
Ну, на самом деле, участковый... Ну, представьте себе ситуацию, как в том анекдоте, где взял, купил. Но идет человек с топором просто на улице. А он, допустим, ну что топор, мало ли, бензопила. Да мало ли на дачу грузится в машину там, да мало ли чего и как. Ну, топор, это что это такое? А если он знает, что этого человека выпустили, да хотя бы просто для безопасности самого участкового. Уже просто он знает, что с этим человеком лучше вот так близко не подходить. И вообще надо что-то с этим...
А не является ли это дискриминацией душевнобольных?
Не, ну не надо, конечно, за ним проверять, выпил ли он с утра таблетки или это. Там, ну не знаю, что... Или и ходить всем рассказывать что-нибудь. Вот до этого не надо. Просто поставить его в известность. А если он начнет об этом болтать, ну привлечь за разглашение медицинской тайны. Там у нас наказывают милиционеров тоже, полицейских.
Вы знаете, честно говоря, ну, для меня вопрос открытый. Потому что мне кажется, спасибо за ваше мнение, мне кажется, участковый и так по косвенным, что называется, понимает, кто есть кто в советском уроке, да? А кто любит выпить, кто чего, кто где. Да? Для этого, собственно, информация о диагнозе не нужна. Другой вопрос, что вот в такой второй контур, да, вот эта самая безопасность действительно придет к тому, что люди с реальными проблемами перестанут обращаться. Типа, ну это же станет известно, известно полиция. А это значит, что где-то кого-то, а кого будут подозревать-то? Ну, конечно. Ты же псих ненормальный. Первый подозреваемый. Такая логика тоже есть. И, честно говоря, я вот не поддерживаю этой радости генпрокуратуры с МВД. И не понимаю, честно говоря, причин. Хотя считаю, что со психами у нас действительно серьезные проблемы в обществе. Новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, 24 марта, пятница. Говорим о психически нездоровых людях и инициативе Генпрокуратуры установить за ними милицейский надзор. Вести из весеннего Филевского парка. Гуляя с собакой, навстречу идет персонаж, одет, как на севере, на Северном полюсе. В пуховике, шапке-ушанке, замотан шарфом, и 5 метров от меня резко меняет траекторию и двигается ровно на меня. Остановился в метре, начал орать, глядя мне в глаза. И я, и пес отходим от шока. От пациента быстро убежал. Рынок большой, имущество психов, текущие игроки, мошенники, дилеры, ПНД, психоневродиспансер, очевидно, больницы, тенденция забрать серый рынок в руки полиции, стратегии, доступ к ПД, психдиспансеру, что ли, плюс иммунитет. Вы в эфире, слушаю вас, алло, слушаю.
Алло, здравствуйте, добрый вечер, Андрей меня зовут. Смотрите, вчера проходил психодиспансерий там на оружие, справку получала, и был свидетелем такого, ну, скажем так, разговора.
Эпизода, да.
Да, эпизода, скажем так, очень интересного и, на мой взгляд, далеко идущими последствиями. Девушки выписывают, подписывает психиатр со словами: «Я не имею права делать, но я не вижу, как поступить иначе. Вы у нас всего полгода приехали из Харьковской области. У вас паспорт гражданина Российской Федерации. 6 месяцев назад получен. А никаких данных о вас ранее у нас нету и быть не может, потому что, скажем так, никто с Харьковской области нам никаких данных на вас сейчас не даст, потому что там уже ничего нету, это было другое государство. И вот у меня, так сказать, думаю, нормальный вариант. Мы проходим, мы здесь живем, мы, о нас все знают. А у человека оттуда с заболеваниями я ничего не говорю. На самом деле, да, ребята, приезжают, люди приезжают, там все плохо, все хорошо.
Но не, вопрос в том, что вы в Хатицке ей сказали, ей это, справку на оружие давали в этот момент?
Ей наваждение. Ей наваждение, ей подписали. Но дело в том, что у нас же, сами понимаете, если у нас для того, чтобы эту справку подписали для гражданина России, надо, чтобы 5 лет, как минимум, он не наблюдался у психиатра, чтобы он не стоял на учете. А здесь никакой информации получить невозможно. То есть человек приехал сюда, и, соответственно, никакой информации о его предыдущей жизни мы получить не можем. Это же не только касается...
Ну и что, в полицию их сдать или что сделать?
Да ничего не сделать. То есть получится такая ситуация у врача. Он и не подписать не может, потому что внешне этот человек здоров. И в то же время о его прошлом он не знает и никогда не узнает, потому что запрос посылать некуда. То есть, если, например, человек из другой приехал, ну, региона России, делается запрос, и приходится оттуда ответ, что там на протяжении...
Скажите,
ну,
как вы считаете, а нельзя его прогнать через какую-нибудь психиатрическую диспансеризацию и получить о нем данные, псих он или не псих? Тесты есть, например, я вот слышал.
Вы знаете, наверное, все-таки, ну, я не специалист, у меня дочка психиатр, может быть, у нее узнать, но на самом деле, как она мне говорила, что от одного, скажем так, я никогда в жизни не узнаю человека, страдающего психическими заболеваниями в процесс, так, как это ремиссия, там, или как это обзывается, когда он внешне совершенно здоров. То есть тут же еще момент получается такой, что... По новому закону об оружии у нас никогда не получит оружие человек, ранее осужденный по статьям за оборот оружия и за тяжкие, ну, за тяжкие преступления. Ну, сейчас он вступает в марте месяце. А как бы с теми людьми... То есть, понимаете, вот психиатрия, все это, ну, наверное, вот большая проблема будет с учетом тех больных, которые вновь сейчас прибывают в Россию.
То есть, вы считаете, это основная проблема у нас?
Я думаю, это не основная проблема, но как эту проблему будут решать в МВД, если у них даже данных об этих людях не будет? Как они будут ставить на учет людей, о которых они ничего не знают?
Но все-таки, мне кажется, значит, узнают. Да, мне кажется, есть возможность. Вон XMR пишет, они все комиссию проходят при получении гражданства. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте еще раз. Смотрите, вот как доктор вам говорю. Значит, вот был СССР, да, где была так называемая карательная психиатрия, да, и тогда можно было, в принципе, там, человека куда-то забрать, отвезти. Я даже сейчас не про политику, а вообще, ну, вот, как вот странного человека, да, и как-то его положить и так далее. Сейчас это нереально. Вот у меня сосед был, который, хороший, кстати, мужик, знал его давно, но со временем он время от времени говорил, что хочет газ взорвать в квартире, вот, и с ним сделать ничего нельзя, потому что, ну, как бы полиция с ним сделать ничего не может. А в психиатрии она не приедет, потому что он же газ пока не взрывает и так далее. И полиция вообще в принципе она ничего не может сделать, потому что, ну, как бы, вот даже для доктора, ну, вот у меня нет психиатрической специализации и так далее, вот и то сложно сказать, вот человек нормальный или ненормальный, а тут и полицейский это будет определять еще. И при нынешнем, так сказать, законодательстве, насколько я понимаю, то есть вы, ну, не вы, а вообще давайте, да, человек просто... своего родственника сдаст в психиатрическую больницу там на свидетельствование, так за это его могут привлечь к ответственности. Так что здесь вопрос очень сложный. Представляете, ну это какая психиатрическая служба в стране вообще нужна, чтобы это, только, чтобы это сделать вот именно по-человечески, нормально, вот. Я имею в виду.
Вы знаете, у меня есть ответ на эту тему, да, что если это все... не стигматизировать, да, если, соответственно, сделать... Ну, опять же, да, у нас психический человек — это кто? Это человек плохой, да, это человек гадкий, человек, ну, там, с неправильным чем-нибудь, да? Вот. А если мы относиться как к болезни и вот уголовным языком декриминализовать эту историю, да, в человеческом сознании, то будет проще. Если человек поплохел, он пойдет к врачу, да, а не за бутылкой. Вот, однако то, о чем вы говорите, тоже действительно история важна. Я вот тут листаю литературку профессиональную. Что нашел, смотрите. Сутяжничество, реформаторство, борьба за справедливость у психопатических личностей, как правило, не альтруистичны и обычно направлены на защиту личных интересов. Эти качества нередко сочетаются с элементами авантюризма, лживости, прямой недобросовестности, стремлением предстать перед окружающими в наиболее выгодном свете. В отличие от больных паранояльной шизофрении и чуждых каких-либо обходных маневров, психопатические личности при разработке своих рационализаторских предложений не гнушаются использовать результаты чужого труда, а в литературном творчестве прибегают к плагиату. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здравствуйте.
Не знаю, поправьте меня, может, некорректное сравнение, но у нас есть люди, которые больны ВИЧ и СПИД, и они должны, соответственно, когда, например, у стоматолога, либо там заводят какие-то отношения, они должны об этом предупреждать, правильно же?
Ну да, 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 не, то, не только ВИЧ СПИД, там целый набор...
Ну, это как бы вот то, что на слуху, то, что распространено, и почему бы не делать так же с... психически неуравновешенными, психически больными людьми.
А как он свой диагноз-то узнает? Вот, то есть, вот смотрите, вот он считает, что он абсолютно нормальный.
Нет, вот. Если есть уже диагноз, то есть он уже стоит на учете, чтобы другие вокруг тоже знали, что вот...
Давайте ему нашьем какую-нибудь отметку на одежду. Это было модно в одной стране.
Нет, но ведь те, кто болеют ВИЧ и СПИД, они же не нашивают никакие...
Они это делают в специфических ситуациях, когда есть контакт с их кровью, да, они обязаны это делать, плюс у них есть ответственность, насколько я помню, за распространение. Не вот про распространение не очень знаю, как это работает, но знаю, как, что они должны там условно у стоматолога говорить. А здесь, в какой ситуации человек... страдающий психическим нарушением, должен оповещать окружающих?
Ну, не он, может, тот же вот сотрудник полиции, например. Если к нему вот обратились кто-то, например, с жалобой на человека, он сказал, а вот он психически неуравновешен, например. Если он буянит у себя в квартире, либо еще что-либо.
То есть, смотрите, да, о чем я говорю? О том, что вот приданием статуса поднадзорных полиции, да, фактически, да, ну, их уже некоторым образом криминализует. Кто мог попытаться похитить тушу Ленина из мавзолея? Кто? Понятно, человек с душевными нарушениями. Слушаю вас, Владимир.
Да, здравствуйте. Вы знаете, ну вот я уж не раз говорю, по оценкам Института Сербского, так сказать, вот Зураб Кикелидзе, так сказать, авторитет, так сказать, медицине говорил о том, что до 80% у нас имеют те или иные психические заболевания, то есть как бы по большому счету, то есть нужно создавать этот электронный концлагерь, не зря его создают, и как бы наблюдать со гражданами. А вот я, конечно, боюсь называть фамилии, так сказать, я вот сколько раз, допустим, называл там, почему-то они там, допустим, вот Валерий Павлович назвал, и буквально через два дня он умер там, или там Александр Харчиков назвал, так сказать, тоже умер там.
А Харчиков умер?
Да, да.
Уже давно?
Тоже. Да вот недавно, вот на Рождество, на 7 января.
Я, сказать, честно говоря, не знал. И не сказать, что я любитель его творчества, или я особенно следил за ним. Да, 7 января 23 года. Вы думаете, враги свели в могилу правдоруба?
Да мне так кажется, приложили, так сказать, свою лепту внесли. То есть я так считаю, что помогли, я так думаю, потому что он действительно опасно представлял.
73 года помогли.
Ну, не без этого. Ну, я что-то, знаете, вот как то ли совпадение, то ли что, ну, как бы вот какие-то сомнения вот вкрадываются, что, допустим, вот назовешь какую-то фамилию, действительно, который человек, патриот, который действительно представляет какую-то опасность для
действий. Чубайс, да, например?
Да Чубайс, он как бы сам...
Уже не страшен, вырвано жало у врага народа, да?
Да вряд ли, так сказать. Мне кажется, его так просто не возьмешь, что называется. Он как бы один из... Ну, сам, как говорится.
То есть вы правда считаете, что Харчиков с его песенными композициями представлял реальную опасность за так, что его были вынуждены в 73 года... Не знаю, умертвить. Враги, диссиденты, рептилоиды, сионские мудрецы. Кто там у вас еще в списках?
Ну, ведь, как говоришь, может быть, просто... Ну, мешался он, по крайней мере.
Так, да это, кому, пожалуйста, господи, кто, кроме меня и вас, его знает? Давайте я сейчас опрос устрою, кто знает, кто такой Сахарчиков и слушателей. Не ответит никто.
Я вот хотел добавить еще, знаете, вот, ну, Царство ему небесное, конечно, вечно ему слава, так сказать, дело его, считаю, должно быть продолжено, так сказать, патриотами, которые имеют таланты какие-то. Я вот хотел сказать, ведь, вот, допустим, вот кандидат психологических наук, вот Светлана Лада Русь, там, пион, она ведь тоже помогала, да, создала методики, так сказать, вот помогала психически больным людям, собственно, ну, вот поняла, что, так сказать, невозможно, вот, так сказать, это вопрос политический.
Лада Русь, которая, да, помогала больным людям, да. Секту организовала из таких, из людей, скажем так, слабых ментальным здоровьем, которые ей денежки несли, объявленные иноагентом на днях. Вы про нее переживаете, да? Владимир, но правда, лучше Грудинин, я клянусь, чем Лада Русь Пиунова. Про Александра Харчикова говорить не буду. Ладно, Владимир, спасибо, хорошего вечера. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Сожалеете ли вы о смерти Александра Анатольевича Харчикова, так как я?
Вы знаете, я не знаю, не знал этого человека, не знал, кто это. Вот, вы знаете,
это, ну, знаете, наверное... я два слова вынужден сказать, потому что я шокирован информацией Владимира. Это, знаете, вот такое развитие мысли Талькова, только в степень уже далеко отстоящую за, как, не Вика Цыганова, а есть еще, из-за Бичевской, да? Представьте, что это Бичевская мужского пола, который живет где-нибудь в Тверской области, и оттуда рассказывает вам про Советский Союз, пытаясь копировать Высоцкого в тональности. Вот вы тогда получите Харчикова, если еще добавите туда процентов 40 антисемитизму. И вот, собственно, собирательный портрет таков.
Тяжелый случай.
Ну, это самобытная история, да, я поэтому удивился. Да. Давайте про психов.
Не, я на самом деле не про психов. Я на самом деле про то, что вот, ну, не эксперт, как бы, да, так сказать, вот, а вот с точки зрения системного анализа, да, так сказать, я вам могу сказать следующее. Я внимательно послушал, вывод, значит, огромное количество годами, десятилетиями нерешаемых проблем сочетается с тем, что, ну, неким образом не очень позитивно, именно ментально не очень позитивно настроено очень много людей на поиск недостатков всего. И когда вот такие люди совершенно, так сказать, ну, вот в своей органике приходят к тому, что проблема, о которой говорится, которой там 20, 30, там 50 лет, и она никак не решена, это усиливает их, так сказать, вот, скажем так, некое ментальное вот такое вот разочарование, возмущение, там, рационализаторские предложения, как вы, так сказать, привели, и приводит этого человека в состояние, ну, на мой взгляд, так сказать, такое пограничное с точки зрения той темы, которую вот вы обсуждаете.
Но это и есть пограничные психические нарушения.
Да, да. И вот эти вот многолетние нерешаемые проблемы, они... Это социология, там даже психологии нет. Там социальная психология, никакой психиатрии там рядом нет в старте. Но застарелые проблемы, переход количественных изменений в качество, никак не решаемые проблемы, или почти никак не решаемые, усугубляемые проблемы, вот люди их видят. И, к сожалению, так сказать, вот именно это создает вместо некоего такого вот там подвижничества и некой пассионарности, это создает такой глухой абсолютно патернализм, что это кто-то должен сделать. Это государство, это власть, это еще кто-то должен сделать. Или еще хуже, это трансформируется в «должен был сделать». Поэтому эти темы, они достаточно опасны. Вот все вот эти вот темы наших длительных, как бы, так сказать, вот обсуждений, длительных нерешений проблем. И поскольку сегодня пятница, и поскольку мне не хочется, так сказать, этот вопрос заводить в какую-то научно-аналитическую тематику, она будет сильно грустной, я вам хочу сказать следующее. То, что вот если мы не хотим, так сказать, того, что сейчас показывают по телевизору в Париже, не надо это показывать по телевизору 24/7. Именно в связи с этим, именно в связи с тем, что я вот...
От нас скрывает правду, нам скажут люди с пограничным расстройством.
Вы знаете, на самом деле, пусть скажут, что от них скрывают правду. Вообще, от всех людей с пограничным расстройством всегда скрывают правду. Хотя бы то, о том, что у них пограничное расстройство. Ну вот мне кажется, что нужно чуть больше позитива, чуть больше какой-то вот не нагрузочной, скажем так, информации.
Мы сегодня с этого эфира начали, да, говорил, что инвестировать время, усилия, это не только в прямом смысле деньги. В хорошую новость нужно в 4 раза больше, чем в плохую.
Да, да, и вам больше того скажу, что у нас по сегодняшнему дню запрос на качественный, интересный и, так сказать, более-менее позитивный контент – совершенно сумасшедший. И вот например, тут, ну, там, люди, ну, условно говоря, там, Яндекс переформатировался, наверное, заметили, первая страница Яндекса там переформатировалась немножко, да, там, так сказать. Ну, вот там еще какие-то там, так сказать, там, что какие-то исчезли возможности там что-то смотреть там по телевизору, там, по компьютеру и так далее. И это уже воспринимается как, так сказать, вот как же так, да. А на самом деле позитивных новостей, позитивной информации вагон, просто она в тени.
Она не в тени, она не попадает в фокус внимания, потому что она не возбуждает.
На ней денег не заработаешь, я очень хорошо понимаю.
Что мне ваш позитив, если я хочу жить в цикле зрада перемога, да?
Ну, глобально, да. Глобально, да. А так, ну, на мой взгляд, вот нужно что-то вот такое, вот, понимаете, так сказать, нужно сейчас очень чувствительное время. Сейчас мы живем в очень чувствительное время. И те слова, которые, например, еще там, так сказать, там год, два, три, пять назад были простыми словами, сегодня они становятся непростыми. Еще какая-то там новость, так сказать, значит, там, так сказать, не очень позитивного характера, которая проходила мимо еще там 10 лет назад, вообще на нее никто вообще внимания не обращал.
Вы знаете, позволю себе добавить и завершить, наверное, этот блок наш с вами. Смотрите, дело в том, что они тоже учатся, они вот те самые телевизионные рептилоиды. Дело в том, что вы же помним все, наверное, мы, да? Сергей Д., вы нет, не ошибаетесь по поводу того, кто такой Харчиков, достаточно точная характеристика. Была такая замечательная передача на почившем в базе вместе с Борисом Абрамовичем Березовским, кстати, у которого тут годовщина, то, что на днях, вчера, что ли, или сегодня даже, сегодня. 24 сегодня, да? Канал был ТВ-6, там была передачка «Дорожный патруль», и там ввели такую замечательную статистику. Автомобилей угнано 132, найдено 4 по горячим следам. Я утрирую там, ну, грубо говоря, 3, да? Вот. И, собственно, это изо дня в день, да? Там убийств столько-то, раскрыто столько-то, краж там т.д.д., да? Вот. А потом дошло, что... это формирует поведение. То есть автовладельцы в машинах начинают спать с молотком в руке, да, и шилом в кармане. А люди, которые видят статистику, изнасилование 17, раскрыто 0. Слушайте, ну 17, значит, завтра 18 будет. Да, вы в этой логике жили. Это влияло на психологию социума в прямом смысле. Их дошло только через несколько лет. Что не надо показывать эти цифры, блин. Потому что они формируют деструктивное поведение в обе стороны. У одних тревогу до безумия раздувает. Он в подъезд без гранатомета не входит уж это. А другого толкает на это поведение, потому что 17 машин украдено, нашли 2, но я украду одну. Кто? Вот я попаду же в позитивное, это счастливое число этого Слевина, да? Вот. И все моменты, связанные с деструктивными новостями, они так работают. И то, что тут действительно надо, что называется, заниматься дизайном новостей и медиа-менеджментом, это правда. Но ведь сразу же вы получите оценку. Нет, власти скрывают. Нет, мы хотим знать, сколько произошло преступлений, в каких подробностях и так далее, потому что это щекочет. Ну, я призываю, собственно, заниматься информационной гигиеной, действительно искать в мире что-то позитивное, читать книжки, в конце концов. Это очень полезно для длинной памяти. Вот. Ну и вообще... искать больше позитивных моментов, нежели негативных, хотя негативные привлекают внимание больше. Хочу с вами попрощаться на недельку. На следующей неделе по делам службы уезжаю я в разные регионы с разной скоростью, поэтому живите хорошо тут без меня, будьте счастливы, слушайте радио.